რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. С нами Акрам Муртазаев. Акрам, здравствуйте.
Добрый вечер.
Акрам – публицист, журналист. Много лет работал в «Новой газете», в эпоху гласности и перестройки в «Комсомольской правде». И с нами Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Матвей – обозреватель радио «Эхо Москвы». И тоже слово «гласность» он не понаслышке ему знакомо. Вся история вопроса. Я почему говорю сегодня о гласности? Потому что события у нас, которое будет гораздо подробнее обсуждаться в эфире Владимира Кармурзы, но, тем не менее, часть этого события мы сегодня с вами попытаемся проанализировать, продумать. Это подарок от Михаила Сергеевича Горбачева советскому народу, который выразился когда-то в слове «гласность». Вот он подарил нам эту штуку. И мы попробуем поговорить с моими коллегами о том, во что это выродилось, как это трансформировалось, чем гласность горбачевская отличалась там от гласности ельцинской, а ельцинской от путинской. И мы задаем вам вопрос, уважаемые телезрители и слушатели. Вот как вы считаете, каким образом связано понятие гласности с личностью президента страны, который ее возглавляет? Потому что, по идее, конституция не меняется, закон о СМИ тот же самый остается. А гласность, она какая-то видоизмененная. Вот связаны ли эти вещи между собой? И вот, Акрам, давайте мы начнем с ваших воспоминаний о прошлом. Вы вспомните, вот когда вы услышали первое слово «гласность», у вас есть хоть какая-то ассоциация с первым вот мигом «гласности»? Что это? Почему это? И обрадовались ли вы в этот момент, что теперь можно?
Не, ну, конечно, обрадовался, потому что, в общем-то, во времена КПСС слова такого, ни понятия, ни действия, ничего нет. Все было очень регламентировано. И очень так, жестко. Плюс ко всему, в каждой редакции сидел уполномоченный главлит тогда, который решал все вопросы, связанные с гласностью самолично, исходя из каких-то соображений своих, либо того талмуда, который у нее стоял в шкафу. Он смотрел, это можно об этом или не можно говорить. Все. Ну и потом сами люди были, они зашнурованы.
То есть Горбачев смел, по крайней мере, одну штатную единицу в редакции?
Да, конечно. Это был очень важный шаг. И после этого только началось чисто психологически рождаться. Ведь свобода должна быть внутри. Она не может начаться с какого-то разрешения. Должно вырасти какое-то поколение. Должны люди забыть вот эти слова «нельзя», вот эти опасения. Я помню еще даже, когда началась гласность, все равно в каждом сидел цензор. Я помню, главный редактор, он сидел и тщательно правил материалы, вычеркивая слово КПСС, да? Смешно, но это так, да? Но он не мог по-другому, потому что он был первое лицо, чувствовал себя ответственным. Ну, главный редактор всегда был главным цезаром, да, в любой редакции. А когда произошла вот эта смена, он не мог потерять свою функцию. И невольно пользовался этим.
Чего-нибудь надо довычивать, да, что-нибудь да нужно. Матвей, а вы помните, как вот свою первую встречу с гласностью, что вот вы почувствовали в какой-то момент, что было нельзя и вдруг можно, вот на каком-то, не то что в примере творческом, просто вот эмоционально, что вот помните ли вы свои чувства, что сегодня можно?
Ну, у меня жизнь как бы делится на две части. Это до «Эхо Москвы» и после «Эхо Москвы». Это как-то, в общем, совпало. До «Эхо Москвы» было гостелерадио, и там было нельзя.
Да.
А потом появилось «Эхо Москвы». Когда я туда пришел, оказалось, что можно. Это, конечно, было не начало ельцинской эпохи, но у меня гласность связана с конкретным местом. И я абсолютно понимаю, что... То есть конкретным местом работы, где жизнь абсолютно поменялась, и все стало по-другому. Все стало вокруг голубым и зеленым. И все это, безусловно, связано с Горбачевым. Горбачев изменил наш мир. Он не только убрал Берлинскую стену, но он убрал Берлинскую стену в самом широком, таком философском смысле. Наша жизнь обрела... Она стала видимой. Потому что, собственно, Советский Союз отличался... Там же тоже, в принципе, была свобода слова. Давайте вспомним замечательные образцы журналистики, публицистики в советских газетах. Причем, в отличие от нашего времени, там, если написали статью в газете «Правда», то каленым железом потом. То есть, все, что написано, было исправлено. Но жизнь, как бы, советского человека, реальная жизнь, настоящая жизнь, она была невидима. Поэтому гласность... Сознательно это делал Горбачев, несознательно. Жизнь советского человека и дальше уже россиянина, и дальше уже называйте как хотите, стала видимой, она проявилась. Как будто, как Владимир Ильич Ленин говорят, что он писал молоком, а потом гладишь утюжком, и становится это видно. Вот точно так сделал Горбачев. Это высочайшее, главнейшее и принципиальнейшее событие, которое произошло в нашей жизни. Горбачев своей гласностью, сам, может быть, не ощущая и не понимая, чего он делает, часто история дама хитрая, она с нами так поступает, она обходит нас на виражах и делает что-то уже свое, а мы из лидера превращаемся в ведомого, в букашку. Так вот, Горбачев, может быть, зная или сам того не зная, думаю, что больше не зная и не понимая, запустил механизм естественности в советском обществе, что и привело фактически к его развалу и царство ему небесное. Я имею в виду Советскому Союзу.
Да, я вот думаю, что пройдут годы, они уже идут, и люди начинают вот забывать, а в чем был смысл гласности. Скоро уже вырастет поколение, которое не будет понимать, что такое, что он подарил, в чем она выражалась, эта гласность. Потому что даже, вот Матвей говорит, казалось бы, действительно, была «Комсомольская правда», в которой вы работали. Письмо позвало в дорогу, там, командировка по тревожному звонку, ехали, с чем-то разбирались, какие-то безобразия разоблачали. То есть, казалось бы, в общем, имитация, ну, была даже и не имитация, местами действительно помогали людям, были серьезные публикации, острые. Но надо, наверное, просто уточнять в таких уже случаях, просто на будущее, что гласность позволила критиковать саму коммунистическую партию. То есть, если до этого можно было говорить о пьянстве, сколько угодно, ругая пьянство, но сказать, что пьяный секретарь Кома комсомола бесчинствовал в стройотряде, там, появившись перед студентами, это можно было уже только при Горбачеве. Вот, насколько я понимаю, вот так вот для меня, все, что я помню, это то, что стало можно ругать и критиковать самое святое, то, чего было совершенно неприкасаемым для вот партийных газет.
Не, ну, естественно, но дело в том, что всякая гласность в то время, она была строго регламентирована, да, то есть и...
До Горбачева. До
Горбачева.
Ну, конечно,
то есть там можно об этом, но партию не задевать. Совершенно правильно. И, кстати, я сейчас бы поздравил Михаила Сергеевича с днем рождения.
Ну,
у него сегодня, да, все-таки 85
лет. А я думала,
лет.
Что все уже так понимают, что к чему, поэтому так особенно не распространяют.
Нет, он, поздравили. Даже дело не в том, что он сознательно или бессознательно. Я думаю, все-таки... Он понимал, на что идет. Он понимал, какого джина выпускает из бутылки.
Он снял табу на вот...
Снял, да.
Да.
А потом, что произошло, это, естественно, уже пошло абсолютно независимо от него. Началось просто повальное уточнение ситуации, началась повальная правда, началась... Говорит, нет, сняты были табу. Вот это самое главное.
А вот это интересно. В конце концов, вот я не знаю, потом, может быть, Матвей подробнее объяснит свою мысль, но он сказал... Повальная правда привела к распаду. Это было необратимо? То есть обязательно в тоталитарном обществе повальная правда приводит к распаду? Или это не так уж связано? Так получилось, но это не обязательно совсем. Я вот думаю, может, поэтому сегодня ограничена немножечко эта правда, чтобы к распаду не привела в очередной раз?
Ну, в этом есть, конечно, своя доля истины, поскольку вообще государство, оно существует на какой-то идеологии. Идеологию СССР она олицетворяла КПСС. С отмены, конечно, КПСС, как и логика построения страны, пропала. А в данный момент тоже мы же наблюдаем, что идут какие-то процессы, которые приводят к некоторым колебаниям. Да? Вот, например, в национальных каких-то сферах, да, происходят события, там, конфессиональных. Все идет к тому, что в отсутствии идеологии, а она до сих пор не выработана, у страны нет как бы, смысла существования. Она может существовать пока только на какой-то силе, А силы, к сожалению, кончаются, да, вот, и ее уже нет.
А почему получается у других государств быть сильными и гласными? Вот там, в Соединенных Штатах, почему у них получается? В России никак не может получиться без распада обойтись.
Ну, там демократия все-таки повзрослее, правда? У нас она, вот мы же помним, многие помнят времена, когда не было демократии. А там уже нету поколений, которые не помнят, что такое негласность.
Я тогда спрошу у Матвея. Матвей, вот мы, наверное, не будем спорить о том, что нынешняя гласность, это, конечно, я не знаю даже, как назвать, это какое-то жалкое отражение той гласности, которая, по крайней мере, была при Борисе Ельцине. Все понятно, поле зачищено, это уже фигура речи, это уже известно. А вот действительно, может быть, в этом и заложен тот самый смысл, о котором вы сказали, что да, мы придерживаем вот эту вот, вот этих лошадей, вот эту упряжку, чтобы не довести до того же, до той же ситуации, до которой довел Горбачев, что в обществе вот с такой демократией неразвитой действительно гласность приводит к распаду. Может быть, поэтому они так стараются?
Ну, вы знаете, скажу честно, самое последнее дело – это трактовать власть. Пусть власть меня трактует и вашего гостя.
Не дождетесь.
Что-что?
Не дождетесь.
Нет, я-то дождусь. Понимаете, чем правитель, чем больше правитель смотрит в зеркало и видит себя на коне, он видит себя на коне, только он не видит, что в стремена вставлены белые тапки. Значит, это всегда надо помнить. Мне абсолютно все равно, во-первых, что думает власть. Потому что эта власть временна, как любая власть. А гражданское общество, оно постоянно. И ценности, которые отстаивает гражданское общество в любой стране, они постоянные и вечные. Это раз. Второе. Это кажется, что в России сейчас нет свободы слова. В России полная свобода слова. Просто надо понимать, что собственниками средств массовой информации, прямыми или виртуальными, являются разные люди или организации. Например, при всем том, что мне кажется, что Останкино надо поджечь с четырех сторон, как в 17 году поджигали барские вот эти дома, поджигали крестьяне, которые 5 минут назад били поклоны, холопы, они немедленно поджигали, причем с четырех сторон, со всеми домочадцами. Вот так же со всеми абсолютно нужно сжечь Останкино. Ну, это такая моя, я не призываю к терроризму, это такая виртуальная, такая игра ума интеллигента. Надо поджечь, надо, чтобы сгорела эта ложь. Но ничего не сгорит, и держателем здесь этой лжи, которая на самом деле, она сознательна, мы это знаем, является государство. Но государство не мешает вещать каналу «Дождь». Ну, вы знаете, давило там за понятно что.
Но только вы знаете, что канал «Дождь» никто не видит, Российская Федерация его не
видит. Не-не-не, послушайте меня. Это я все понимаю, но трудно себе представить. Ну, так отдайте свой эфир каналу «Дождь», но вы же не отдадите. Нет. Потому что вы, Радио Свобода, другая организация. Еще раз, каждый выживает, как он
может. Нет, подождите, нам тоже не дают вещать на просторах.
Нет.
Нам нечего отдавать.
Лен, тут бессмысленный спор. Просто реально поймите, о чем я говорю.
Не, да.
Я говорю о том, что в России существует свобода слова. Кроме того, есть такое понятие. Вот, например, почему покойный Немцов не успел стать президентом России? Или почему не президентом России является Навальный? Угу. По одной простой причине. Потому что на него нет запроса. Общество. Есть запрос общества на товарища Путина. И товарищ Путин у нас есть президент и станет следующим президентом. То есть здесь уже очень важен запрос общества. Поэтому в России есть гласность и есть свобода слова. Другое дело, что нету запроса у каждого человека на эту свободу слова. Вот почему есть государственные средства массовой информации, которые фигачат день и ночь вранье. И есть честные, нормальные, информирующие общество средства массовой информации. И они могли бы вещать в каждой сковородке и в каждом утюге, если бы на это был запрос. Поэтому это проблема общества. Но говорить, что в России нет свободы слова, это неправда. Тогда бы Дима Муратов давно уже сидел в тюрьме вместе с Рыковцевой.
Да нет, вместе, это очень странные вы говорите вещи. Во-первых, никто не говорит, что в России нет совсем никакой свободы слова. Мы говорим о том, что гласность совершенно другая. Мы говорим о том, что это трансформировавшаяся гласность. Вы прекрасно понимаете, что никакой «Дождь», никакая «Новая газета», никакое «Эхо Москвы» не достигают, сотой доли не достигают процентов этой аудитории, которые достигают те каналы, которые находятся абсолютно под цензурой железобетонной, замурованной они в этой цензуре. Вы прекрасно это знаете, что вся информация, которая доносится из перечисленных вами средств массовой информации, не доходит до ушей потребителя. Гласность же в понимании Михаила Горбачева, который открыл нам ее, состояла в том, что любая самая тиражная телекомпания типа Останкино, ВГТРК преподносила новую, совершенно открытую информацию, другую, понимаете, для очень большого круга. Что значит, я говорю, понимаете? Конечно, вы понимаете. Для огромного круга людей. В этом разница.
Главное событие – это день рождения Горбачева. Я хочу вам задать вопрос и вашему гостю. Помните ли вы, кто такой Тим Бернерс-Ли?
Нет.
Нет. И правильно, что не помните. А я хочу вам сказать, что это величайший человек в мире. Когда пройдет 1000 лет, и наши кости истлеют, то как Гагарину, этому человеку будет стоять памятник на каждой планете, которую колонизируют земляне. Это изобретатель интернета. И вы помните, что на одних Олимпийских играх, на открытии Олимпийских играх, вот предыдущих летних или позапрошлых, появился маленький человек, ну не маленький, он среднего возраста, нормальный человек. Это человек, который изобрел интернет. Он обратился к человечеству, что интернет — это новая реальность, и стадион вспыхнул аплодисментами. Оказывается, есть реальный изобретатель интернета, и его зовут Тим Бернерс-Ли. Вполне молодой человек. Он был на «Эхе Москвы», я с ним беседовал и даже уважительно его потрогал. Так вот, я хочу сказать, что для меня Горбачев – это Тим Бернерс-Ли. Это человек, который переделал планету. Во-первых, он переделал, он показал другой путь для самой России. России в широком понимании, географическом и многонационального государства. А во-вторых, это человек, который исправил очень многие ошибки, и которые Советский Союз наделал в Европе, в частности, Берлинская стена. Он показал, но, к сожалению, это уже сейчас опять искажено товарищем Путиным, он показал, что Россия может быть человеческим государством. Поэтому я его, что бы ни случилось, и как бы его ни топтали, и как бы, для меня это величайший современник, которого я буду безмерно уважать и ценить.
Спасибо, Матвей. Я обращусь к Акраму. Вот мы только что... Ну, это такая теория Матвея, с которой я не согласна, что канал «Дождь» не представлен в линейке федеральных каналов, потому что на него нет запроса. А если бы был запрос, он был бы представлен. Конечно, нет. Он не представлен, потому что это либеральная СМИ, которая вообще-то не может быть представлена на современном этапе и в современной идеологии вот этого российского государства. Но... Правда состоит действительно в том, что и не особенно-то общество, вы прекрасно знаете эти опросы, когда начинают спрашивать социологи, а не нужно ли ограничить? Нужно ограничить. Правда состоит в том, что вдруг в какой-то момент для самого общества понятие гласность потеряло ценность. Вот ту ценность, вот когда оно взорвалось радостью и счастьем, и открылись глаза, и благодарностью Горбачеву, что вот теперь можно, вдруг это с годами утратило вот эту свою ценность. Почему? Общество то же самое осталось.
Это сложно даже объяснить. Я сразу так не смогу объяснить. Но я не думаю, что не существует запроса на гласность. Не думаю, что нет таких людей, которые не желали бы получать честную и достоверную информацию. Но мне кажется, что государство своей политикой, оно как бы напоминает все время людям, что вот это нельзя, вот это плохо. Плюс ко всему, для любого средства массовой информации есть такой критерий выживаемости. Я совершенно отчетливо помню 2000 год, когда мы в «Новой газете» работали на выборах, и мы уже тогда были настроены против как бы выдвижения Ельциным своего преемника, и мы работали против. кандидатуры Путина, по крайней мере, старались сделать так, чтобы он не победил уже в первый раз, то есть в марте. Потому что уже в следующий срок мог бы как-то изменить хоть какую-то парадигму, какое-то сознание. Мы так тогда думали. Так вот, когда мы работали на это, то началось очень, совершенно отчетливо такие вещи, когда рекламодатели отказывались от своих обещаний, от своих. Они говорили: да, вот это деньги даже можете, но нашу рекламу не печатайте. То есть идет вот такое затыкание ртов чисто финансовым способом. Плюс ко всему, конечно, помещение. Тот же самый «Дождь» пережил такую же трагедию со своими помещениями. Они уходили с нормальных помещений, уходили в какие-то конюшни. Их финансовый контроль как бы ужесточался. У них рекламодатель туда не идет. Поэтому, вот, мне кажется, все эти как бы такие очень жесткие шаги власти, они, конечно, мешают продвижению нормального телевидения, нормальных газет и все. И, естественно, впереди идут только те, которые получают бюджетную поддержку.
Но им они не то, что мешают, они просто им не нужны. Им совершенно они не нужны. Вот, ну, а то, как общество реально лишается информации, мы же только что увидели на примере, вот этом трагическом примере, вот, который случился возле метро в Москве с сумасшедшей, безумной женщиной, о которой договорились не сообщать, чтобы не травмировать своего телезрителя, федеральные каналы, которые в любой другой ситуации они готовы травмировать, но только не в такой уже совершенно экстремальной. И что мы получили? Какую картину? Оказалось, что история, которую не рассказали по телевидению, она никому не известна. То есть вот если вот вы подходили к людям на улице и спрашивали, они говорят: нет, мы не знаем. Подходили в Думе даже к председателю комиссии по какой там свободе слова у них есть, он говорит: я понятия не имею, что это за история. То есть оказалось, что огромный пласт людей, не охваченных в этот день интернетом и радио, потому что, скажем, и радио «Эхо Москвы» в частности, не знало, просто оказалось ответственным. То есть совершенно спокойно можно выключить какую-то информацию. Даже в этот век интернета, даже в век радио в каждой машине. Выключается и все.
Ну, я вообще к этому событию как бы отношусь достаточно, ну, осторожно, потому что, ну, как сказать, если это не картельное соглашение, да, то, а если это не приказ, а каждый принимал решение самостоятельно о том, что это, что делать в этой ситуации.
Это картельное, они не принимают самостоятельное решение, это картельное соглашение.
Скорее всего, да, но это, конечно же, это нет, но... Например, та же самая «Новая газета», мне кажется, вот выступила, поэтому вполне нормально. Она изучала ситуацию несколько с другой стороны, да?
Конечно, да. Но мы и надеялись, что телевидение, федеральные каналы тоже точно начнут вот по каким-то болевым точкам поведения милиции.
Но они так не приучены работать. Они же могут рассказать о распятом мальчике, а что-то такое, попытаться что-то поднять, рассказать, какое-то, раскопать какие-то вещи, они к этому не приспособлены просто.
Матвей, а вам кажется, вот вы согласны с тем, что ценность информации, ценность информирования почему-то такой настоящий, вот, ценность объективной картины теряет свой смысл и теряется для современного российского обывателя и зрителя, теряет свое значение. Вы с этим согласны или нет?
Нет, я не могу с этим согласиться. Вот, например, я нахожусь в Украине, в стране фашизма, и тут режут русских, вы знаете. И здесь огромное количество информационных каналов. Просто патологическое количество. Я считаю, что столько не нужно. Тем не менее, они есть. При этом вы знаете, что информационные каналы, они не приносят, они не прибыльны. Ну, это такое есть общее правило. Почему? Потому что есть много альтернатив. Телевизионный канал, он опаздывает за интернетом и так далее, и так далее. Ну, что такое новость? Это CNN может продавать новости, понимаете? Но вы же понимаете, что, например, там Вести 24 канал неприбыльный. Что Russia Today канал неприбыльный, сколько бы там ни было рекламы. Потому что это ж ты не фильмы гоняешь, которые ты купил старые, или сериалы «Богатые тоже плачут». Это информационная машина, а это значит корреспондент, который на месте, это автомобиль, это средство связи, ну все это понимают. Но дело в том, что странным образом фашистской Украине огромное количество информационных каналов. Я рассказывал вам парадоксальную ситуацию, что это страна абсолютной свободы слова, потому что каждым каналом владеет какой-то олигарх, и он ненавидит другого олигарха. На этом канале рассказывают про того олигарха, что он негодяй, а на другом про это. В результате украинец имеет абсолютно при жестком фашистском режиме Порошенко и при выбивании крови русских мальчиков и девочек, здесь абсолютная гласность и любое абсолютно преступление, любая проблема. Ну вот, например, я вам расскажу самое последнее. Вы знаете, здесь совершено довольно такое резонансное преступление, или вернее предупреждено. Вы, наверное, знаете, что пьяная компания села в БМВ и гоняла по Киеву со скоростью 190 км в час. Новая полиция погналась за ней, вот эта новая полиция, которую сделала Экос Гуладзе. Они предупреждали их, те стали ехать по встречным полосам и так далее. И тогда один полицейский начал стрелять. Он начал стрелять, и машины тряслись, и он убил 17-летнего парня, который ехал в этой машине, не водителя. Естественно, началось разбирательство, общество раскололось, это все информированность, но главная интрига произошла сегодня. Значит, вот перед нами два как бы преступника. Это очень важно, то, что я сейчас говорю, вы поймете, что такое гласность по-украински. Значит, есть один преступник, который ехал на машине, нарушая правила, в нетрезвом состоянии на скорости 190 км в час. Есть второй преступник, условный, ну он убил, то есть он подозреваемый, который стрелял непонятно по машине, полицейский, и убил этого 17-летнего парня. Состоялись суды, и суды сделали следующее. До настоящего суда судья приговорил вот этого парня, который был за рулем, к домашнему аресту, к домашнему, до суда. А второго поместил в СИЗО, полицейского. Началась буря возмущения и так далее. И вот сегодня вдруг выяснилось то, что в России никто бы не сообщил никогда. Сегодня вдруг выяснилось, что вот этот судья, который поместил полицейского в СИЗО, он по апелляции, точно так же, как и этого водителя, поместил его под домашний арест. Но почему? Вы даже не представите себе. Оказывается, какой-то уголовник в наколках набросился, когда он сидел в камере СИЗО, набросился на этого полицейского с криками: «Ты ментюга, я тебя порву сейчас, ты это самое», и жестко его избил. При этом это грандиозный скандал для украинского общества. Почему? Потому что это бросает тень на полицию, бросает тень на пенитенциарную систему, это все понятно. Но это тут же стало известно. Из-за чего стало известно? Из-за того, что люди в элите украинской, которые ненавидят министра внутренних дел Украины Авакова, немедленно эту новость дали в эфир, для того, чтобы все... Да, они по сути копают под Авакова, но по факту украинский зритель знает правду. Вот эта конкурентная многополярная среда позволяет в Украине, в этой стране фашистов и бандеровцев, держать абсолютную свободу слова. Это очень важно. И такой процесс запустил Михаил Сергеевич Горбачев, за что спасибо ему.
Да, почему-то, вот, Матвей, мы и пытаемся разбираться, почему в одной стране этот процесс пошел вот так, приобрел вот такие формы, а в другой стране, которая тоже была частью той страны, в которой жил и работал Михаил Сергеевич, пошел он совершенно по-другому. И потребность почему-то у одной страны и у другой вот в этой гласности оказалась разной. Вот мы пытаемся в этом разобраться. Очень интересно, вы историю рассказали. Я, кстати, не слышала о ней на федеральных российских каналах. Я очень... Там что-то не так с этой историей. Она почему-то не представляет собой пропагандистской ценности. Потому что, по идее, прекрасно. Украинский полицейский убивает мальчика, как это было в Америке. Вы помните, когда он застрелил молодого человека 18 лет и габаритами втрое больше себя, но это было называлось подросток. Вот убивают подростка. И почему это не раскручивается, я не очень понимаю. Там, видимо, есть какой-то дефект во всей этой истории пропагандистский, который не позволяет ее раскрутить. Ну вот, не знаю, хотя я бы вот на месте российской пропаганды, по крайней мере, покритиковала украинские власти за то, что они в одну тюрьму сажают. Это не принято нигде. В одну тюрьму бросать...
Это нигде.
По закону нельзя. Вот этого человека, который в форме, его должны содержать в отдельном...
Милицейская совершенно отдельная.
Зона отдельная. Всегда, потому что всегда его уничтожат, будут издеваться, зарежут. И это совершенно, по-моему, просто правило железное. И почему вот это допустили? Я бы скорее как вот пропагандист российский занялась бы этой частью истории, но она осталась за кадром, к сожалению. Не к сожалению, а вот за кадром российской пропаганды. Не знаю почему. Итак, вот мы задаем вопрос нашим слушателям, почему так по-разному, почему такой разный запрос на информацию. А пока посмотрим опрос, который сделал наш корреспондент на улицах Москвы.
Какую информацию не следует показывать по федеральным каналам? Убийства, грабежи, ограбления. То есть весь негатив показывать, не знаю, может быть, в интернете убрать весь негатив в интернет, а по телевизору показывать только, не знаю, хорошие новости.
Ну тогда же это будет неправда. В мире же не только хорошее случается.
Это не будет неправдой. Это будет правда. Просто она будет показана с хорошей стороны. Вот и все.
Ну, я считаю, что если это есть информация, есть свобода слова, нужно сказать обо всем.
Негативные новости надо чуть-чуть дозировать. Потому что мы живем не ради таких новостей, а мы просто живем.
А вот то, что их вообще не показывают?
То, что вообще не показывают, плохо. Но мне кажется, надо сделать отдельный канал и заставить под штраф судебных исполнителей, суды, депутатов смотреть это ежедневно. А не нас, обыкновенных налогоплательщиков.
Наверное, вопрос не в том, что показывать, не показывать, и как показывать, не показывать. Может быть, какие-то шокирующие кадры не надо смаковать, а информационно показывать надо.
Я считаю, вот эта жестокость, садизм, то не нужно показывать детям и молодому поколению, потому что они смотрят и вот впитывают в себя.
Пропаганда наркотиков, разврата и так далее. А новости, ну, я думаю, должны быть более открытые, больше информации для народа.
Так глупостей много. Ну, а вот действительно события важные, почему-то все проходит мимо.
Мне кажется, надо делиться на самом деле всем, иметь каналы, по которым можно показывать и самые плохие ситуации, ну, чтобы взрослые были осведомлены по этому вопросу. Вот. А вот рекламы сделать поменьше.
Вот скажите, пожалуйста, Акрам, вы считаете, оцените сами, пока не буду задавать вопрос, оцените этот опрос, как вы считаете, люди адекватно отвечают?
Здесь что оценивать? Это точка зрения не профессионала, это с точки зрения потребителей, она понятна, они хотят получать хорошие новости и не пугающие новости. Я думаю, что этим прежде всего должны заниматься профессионалы.
То есть, если они не получают вот ту какую-то вот ужасную, страшную историю, например, то, о которой мы говорили, мы тоже так аккуратно об этом говорим, то они будут только рады, если их от такой информации оградят.
Это то же самое с этой ситуацией. Здесь же все зависит от уровня профессионализма, да, от того, как это подается, эта информация, очень много зависит. Там, допустим, у каждого есть какая-то своя концепция подачи информации. Одни предпочитают ужастики, а другие пытаются анализировать. Вот в этой ситуации, я думаю, что вот Петрановская очень точно написала, пока не будет сделана психологическая экспертиза, да, говорить об этом все-таки не надо, но информировать надо. Первая информация должна идти прежде всего о том, что готовы ли наши органы внутренних дел блокировать такую ситуацию. Оказалось, что не готовы. Да? Второй вопрос заключается в том, что насколько у нас это самое рынок нянечек здесь он находится в таком плачевном состоянии. Надо опросить, есть ли статистика по тому, как ведут себя подобные люди вот с детьми. Есть какая-то, может, она ужасная статистика. Мы узнали только один факт. Мне кажется, что вот это, конечно же, надо было. Но поскольку, мне кажется, что каналы просто к этому не готовы, они решили воздержаться от этого. Плюс ко всему...
То есть акценты. Просто можно было об этом сообщить, но акценты все-таки нужно было делать другими. Не другими, а просто разбираться глубоко в процессах, из которых вытекают все эти истории.
Проблема еще заключается в том, что у всех российских СМИ, в отличие от украинских, один хозяин. Вот это самая большая проблема. Это раньше была там империя Гусинская, империя Березовская, империя Петрова, империя Сергеевна. Они между собой как бы конкурировали, они перегрызлись.
Ну, давали картину. Да, то, что, то, о чем рассказывает нам Матвей.
То, что было на Украине, было то же самое в России лет... наверное, 20 назад, да?
Был такой при Ельцине. Такое было, это была вот ельцинская гласность. Если мы говорим о разных видах гласности, то была еще и ельцинская. Все зависит... Была, кстати, и медведевская гласность. Тоже был такой момент, когда немножко видоизменились отношения.
Ну, это было декоративное гласность.
Немножечко, но чуть-чуть. Владимир из Ростовской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу заметить по достаточно широком мнении в глубине народных масс. Какие представления существуют о гласности? Угу. Вот рассуждения о гласности в отрыве от оценки уровня жизни населения ничего не стоят ровным счетом. И это дымовая завеса власть поддержащих. При оценке соотношения уровня жизни и гласности в горбачевские и ельцинские времена четко прослеживается вывод. Гласности становилось больше, а наполнение миски тарелки меньше. В путинское время же и то, и другое катастрофически падает. Спасибо, до свидания.
Спасибо большое. То есть, конечно, хорошо бы, чтобы вот миски меньше становятся, но ты об этом не знаешь. Но это было вот так с кубанскими казаками. В миске мало, а по телевизору много. И тебе хорошо, что хотя бы в телевизоре это... Ну, не в телевизоре, в кино. В кино это есть. Вот это тебя радует. Константин Михайлович из Калуги, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые собеседники. Я хотел вот что сказать. Мне кажется, что гласность и свобода слова – понятия несколько различные. Потому что гласность по Михаилу Сергеевичу была в определенном образом, ну, как бы вам сказать, не то что дозированная. Она была вот в журнале, помните, выходил такой журнальчик с гласностью. А вот свобода слова появилась при Борисе Николаевиче, когда можно было говорить «все». Что угодно, в том числе критиковать его самого. Но при Михаиле Сергеевиче особенно не резко критикуешься. Мне так, по крайней мере, кажется. Как вы считаете?
Спасибо. Вспомните, коллеги, по-моему, Михаил Сергеевич уже чуть ли не ногами там на последнем этапе его можно было уже.
Да, с самого начала уже, было. То есть как его только самого... снялся запрет, все пошло.
Вот, как говорит Матвей, возможно, это и привело потом к печальным для него последствиям, потому что он уже не был священной коровой, он уже был. Вот почему-то вот в этом обществе, вот почему-то, если... Президент не священная корова, он уже и не президент. Он должен быть просто обязательно царем для того, чтобы его не свергли. Как-то так. Тищенко Сергей, Кировоград, Свердловская область. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел сказать, как бы то, что где-то поправьте меня, если я ошибаюсь. Во времена Горбачева было то ли во времена Горбачева, то ли в конце, помню, такое, что ввели уголовную ответственность за призывы к свержению существующего строя. Понимаете, статью ввели. И этим самым они заложили как бы страх на будущее, как бы, ну, на то, что народ теперь боится, как бы что-то, какое-то слово не сочли за призывы вот таковые. Вот. Я хочу сказать, что вот этот страх, он как бы поселился, но дело в том, что если большинство народа довольны существующим строем, то призывай, не призывай, ведь никто же не побежит его свергать, понимаете? Никто же не откликнется на эти призывы. Вот что я хотел сказать.
Спасибо большое. Я вообще по поводу свержения строя, вы знаете, у меня, может быть, что-то произошло, перещелкнуло, но я что-то не помню такой стадии. Я помню, что как раз нельзя призывать к распаду государства, нельзя призывать к разжиганию межнациональной розни, но к свержению строя... Ой, Матвей, вы там не вспомните насчет свержения строя? Разве есть что-то такое в законодательстве в российском?
Горбачева никаких разговоров о там свержении строя, потому что он сам сел бы по этой статье, потому что он сверг строй. Если позволите, я уж, коль дали слово, хотел остановиться на нескольких моментах очень.
Да, да.
Значит, пункт первый. Вот эта история с этой национальной дамой,
да,
определенной национальности и отрезанной головой девочки.
Да.
Я понимаю, почему, и все это понимают, кто работает в СМИ,
угу,
и все понимают политики, почему забанен был этот материал, и ничего про это жутчайшее преступление, ну, скажем, так, действительно жутчайшее, действительно резонансное,
шокирующее,
но
да,
шокирующее, но все в этой жизни может быть, почему это не было показано по центральным каналам.
Угу.
Значит, вы знаете, что когда по центральным каналам показывают жалкую оппозицию,
угу,
и показывают, как бросают в лицо Касьянову и Навальному в лицо тортики, когда показывают по центральным каналам нашим, что сказал Рафзан Ахматович Кадыров, то все патриоты понимают, что это призыв к действию. Значит, вы понимаете ведь, вы же не девочка, да, что это было бы, эта история была бы воспринята как призыв к действию, и та резня, которая бы началась в России, начиная от ее восточных границ до западных, людей определенной национальности, определенных выходцев из определенных республик, как месть, как инструкция к мести, как призыв к мести, то есть был бы показан просто факт. Но закончилось бы это страшной резней.
Нет, подождите, Матвей, я сразу не соглашусь, потому что зависит от того, как показать. Об этом,
значит,
можно сказать спокойно.
Да, да, да,
и кроме того, вы прекрасно знаете, что очень большая часть общества об этом узнала, и вскрыть это невозможно. И все-таки, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, никакой месть это не привело, потому что все-таки люди понимают, что речь идет о медицинской пока что проблеме. То есть это не то, это не то, это не то, хорошо, почему они не показали.
Значит, я считаю, что показали,
да,
потому-то, вы считаете, что не потому.
А вот
теперь, о чем
вопрос
свидетельствует,
да,
история, что не показали. Вот это для меня гораздо серьезнее. Значит, запомните, пусть радиослушатели запомнят, есть такое понятие политическая целесообразность. Исходя из этой политической целесообразности, неважно, какая она была, Кремлем было принято решение не показывать эту историю. Потому что она по тем или иным причинам, о которых мы можем спорить, ее показывать не стоило, потому что это могло слишком сильно взбудоражить общество, привести к беспорядкам, а может быть даже к жертвам. Так вот, я ровно в тот момент, как узнал из средств массовой информации, что центральные каналы это не показали, вспомнил одно событие, которое было много-много лет тому назад, а именно Чернобыльскую катастрофу. Так вот, я хочу вам сказать, что если в России, не дай бог, произойдет что-то ужасное, утечка радиоактивных материалов, взрыв атомной бомбы, то мы об этом узнаем. Не знаю, какая-то оспа, которая начнет жрать людей. Мы об этом узнаем из «Радио Свободы», из BBC, из «Дождя» и из «Эхо Москвы». Центральные каналы бросят нас на съедение этим событиям, потому что для них взбудораженное общество гораздо опаснее его спасения. Потому что вы знаете, что путинская официальная доктрина, значит, доктрина этого, как называется, патриотизм, как это Путин назвал, это у нас теперь что? Национальная идея.
Да.
То есть у нас национальная идея не сбережения народа, как понятие, которое мне очень нравится и которое придумал Солженицын. Сбережение народа. А у нас патриотизм. Так вот, значит, патриот сдохни. Так вот, я считаю, что граждане должны понимать после этой истории. Верить центральным государственным каналам нельзя. Потому что они бросят вас в топку ради того, чтобы все прошло тихо и спокойно. Будьте внимательны, граждане.
Ну вот, Матвей, я тогда уже коротко спрошу вас, если уж вы у нас сегодня отвечаете за аналогии, это возможно на Украине или в Украине, если вам так приятнее слышать, чтобы договорились между собой каналы и сказали, это слишком шокирующе, это политически нецелесообразно, страна ведет войну, мы не покажем это по таким-то соображениям. Это возможно такое представить у вас?
Значит, я хочу сказать, что в украинской нынешней современной истории были жуткие кровавые моменты. Ну, вы знаете, например, аэропорт Донецкий, Иловайск, котел Иловайский.
Вот именно, я это
имею. Обезображенные украинские солдаты, обезображенные минские жители. Все это показывалось по телевидению. Не на одном канале, так на другом. Но если, например, у власти были одни, то это показывалось теми каналами, которые, хозяева, которые не любят эту власть. И они ее таким образом дискредитировали. Поэтому в Украине ничего этого сохранить, спрятать невозможно.
Невозможно.
И еще одно важное. Вы тут мне чего-то говорили, уважаемая Леночка Рыковцева, моя добрая приятельница, в середине нашей передачи, про то, что запрос общества, он не важен. Значит, вот вы сами отсняли людей на улице и поняли, что людям на улице от усталости, не потому что они плохие люди, просто они устали, они уже охренели от всего этого. От этой лжи, от этой вот этого всего. Поэтому они хотят хороших новостей. Поэтому со всеми этими нянями, которые отрезают головы, со всеми этими российскими проблемами, с теми, что, ну, сейчас, правда, рубль укрепился немножко, но поприветствуем его будущее дальнейшее падение, потому что укрепляться ему нечем. С экономикой, которая рушится, с Путиным, который, для которого национальная идея – это патриотизм, со всей вот эта вся мишпуха, вот эта вот, которая губит, гробит Россию. Обычный россиянин этого слышать не хочет. Он предлагает сделать канал хороших новостей, а если плохие новости, заметьте, человек сказал, то лучше сделать специальный канал, перед которым посадить само правительство. Человек, россиянин, не хочет этого ничего знать. Он не хочет участвовать в общественной жизни. Он не хочет ничего менять в стране. То есть он теоретически хочет, и теоретически он недоволен. Вот я вам хочу прочитать одну фразу короткую. Ну, естественно, в Украине ребята, которые пишут о России, откликнулись на 85-летие. Не забудем, что мы все-таки говорим о 85-летии Михаила Сергеевича Горбачева. И Виталий Портников, которого очень хорошо знает наша аудитория, написал маленький, он написал статью, посвященную Михаилу Сергеевичу, и написал одну фразу, которую я вам прочитаю. Своим отвращением к крови Горбачев дал нам возможность все решать самим. Именно поэтому мне не очень важно, что он говорил и делал 25 лет после своей отставки. Для меня важно, как мы распорядимся шансом, который он нам представил. Так вот, в Украине этим шансом распорядились, в странах Балтии распорядились, в Европе распорядились, а в России, даже в Казахстане распорядились. Господин Назарбаев строит там сейчас второй Сингапур. В Российской Федерации предлагается передавать хорошие новости по телевизору, а для канал плохих новостей, типа «Радио Свобода», чтобы его слушал тот же наш премьер и президент, и всякие министры. Вот как распорядилась Российская Федерация наследием гласности.
Спасибо, Матвей. Вот пишет нам Виктор так. Все очень просто. Пришел бы в Украине к власти такой же чекист, как в России, и там было бы то же самое. Он впрямую увязывает личность, вот то, о чем вы говорили вначале, личность президента с тем, вот личность того президента, которого даже Майдан там привел к власти, тем не менее его личность полностью, целиком влияет на информационную картину с его точки зрения. Гурам из Ленинградской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
После великолепного анализа, который уважаемый, глубоко уважаемый мною киевский работник вам сказал, мне остается только сказать, что слово «гласность» у меня лично вызывает глубокую грусть, потому что гласность сродни открытия новой земли на горизонте. Но когда люди не имеют представления, что будет происходить на новом континенте, общие восторги, вдохновение, как мы помним, прошли. И остались только человеку-волк, человеку-бревно, своя рубашка ближе к делу. То есть гласность осталась. Да, правильно говорит уважаемый Матвей, но она бесцельна для нас, потому что власть полностью игнорирует. Хотели как лучше, а получилось по-русски. Спасибо.
Спасибо. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые аудитории Радио Свободы. Мне хочется вопрос, с вашего позволения, задать Матвею Гонопольскому, Матвею Юрьевичу. И вот в каком аспекте мне хочется уважаемому Матвею Гонопольскому задать вопрос. Смотрите, вот у нас примерно одинаковые режимы, те в Белоруссии, те в России. Но только почему-то белорусский батюшка боится вообще свободы слова, там никакого эха Москвы нет, ничего, но только Радио Свобода где-то обещает, то ли на Шелих, то ли на Короткий, и все. А вот все-таки как-никак в России там эхо Москвы вот есть, да, и Радио Свобода, и канал Дождь, и даже на трансляционной радиоточке позволяет там даже Радио России
себе. Почему? Не понимаю смысла вопроса. Почему? Не понимаю смысла вопроса. Почему в Белоруссии так, а в России так?
Потому что у белорусского президента были руки развязаны из-за нашей Кальновки или нас и Западом заиграли, поэтому они это себе позволяют. Благодарю за вас за ответ.
Спасибо большое. Я вот, знаете, если останется время, я его задам Матвею. Почему белорусский президент? Ну так потому что он управляет вот таким образом, а здесь управляет другим образом. То есть просто, опять же, мы возвращаемся к личности президента и к свободе слова, и оказывается, что это абсолютно увязанное понятие. Потому что вот так решил Лукашенко, что у него будет вот так. А он как решит, так у него будет. Сегодня он дружит с Европой, у него немножечко будет послабление в прессе. Завтра он не дружит с Европой, уже стать. Он рулит прессой так же, как действительно рулят в Российской Федерации. Путин предоставляет форточки, а Лукашенко тоже, соответственно, просто политику прессы корректирует в зависимости от своих отношений с Западом. Я прочитаю просто, почему я спешу сказать, потому что хочу прочитать еще как раз от Сергея сообщение из Минска. Вот он пишет, по белорусскому телеканалу эту нездоровую, мягко говоря, женщину показали очень корректно, издалека, и даже не упомянули, из какой она приехала страны. У нас же... нет, Сергей из Москвы, простите. У нас же об этом, то есть он просто смотрит белорусский канал, у нас об этом даже не заикнулись. То есть можно об этой истории как-то было сказать, не принимая специальных решений, запретить, не информировать, чтобы это было корректно, как это и сделали, по мнению Сергея, на белорусском телевидении. Денис из Ессентуков, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, я хочу вам сказать, что этот сюжет с девочкой был на молодежном канале Ю вчера. Это большое упущение власти. Они его затеряли, которые смотрят большое количество молодежи. А что касается, что люди оболванены центральными каналами, но ведь вы же видите, что куча домов утыкана спутниковыми тарелками, на которых есть альтернатива. Кто мешает им посмотреть тот же самый Euronews, или там какой-то еще некоторые каналы, которые вещают альтернативную точку зрения.
Нет, Денис, вот знаете что, давайте мы тут не будем демагогией заниматься, да, потому что спутниковые тарелки в стране, которая называется Российская Федерация, охвачены единицы. Очень мало, ну не единицы, я имею в виду соотношение охваченных и неохваченных, несопоставимо совершенно. Даже кабельные, вот у меня, например, дома есть кабельное телевидение, которое называется Акада, пакет, в котором нет никакого дождя, ни одного либерального, я могу смотреть 100 каналов, но политически независимый канал там не представлен. Поэтому давайте вот мы не будем друг другу рассказывать, кто что может смотреть, если так честно. Так, что у нас еще? Да, и вот возвращает нас один из наших читателей к вот этой истории, с которой мы начинали. По управляемости эпоха Горбачева напоминает Чернобыльскую аварию. Он в другой смысл закладывает. Не в таком трагическом смысле. Вначале ставили эксперимент и думали, что все под контролем. Я помню интервью Горбачева где-то 87-го года, где он планировал деятельность на десятилетие. Затем процесс пошел в разнос, и Горбачев не успел и не сумел осмыслить реалии. Так нам пишет Виктор. Согласитесь?
Ну, наверное, да. Ну, у Горбачева, конечно же, было много ошибок. Мы вспомним Вильнюс, мы вспомним Тбилиси, мы вспомним Чернобыльскую. Но он тоже, в общем-то, в этот процесс вошел, но сам еще не поменялся. Он постепенно менялся. Но главное, он сделал все-таки, он разморозил страну. Вот это его главная заслуга. А о том, что он там допускал ошибки, это естественно. И я думаю, что все понимают, что он не мог их не допускать. Он не уничтожал журналистов, как уничтожают их в нынешнюю эпоху, да? Не закрывал телеканалы, как их стали закрывать. Но совершал ошибку.
Матвей, вот, а можно вас, вот коротко, у нас минутка остается, очень коротко, чтобы вот вы ответили на такой вопрос, бог с ним, с Лукашенко, не надо отвечать, потому что у нас нет на него времени. А вот все-таки, вот написал, меня интересует больше мнение читателя, который написал, что вот вам чекиста посадят, вот вы выберете там чекиста на Украине, и у вас будет то же самое. Вы верите в обратимость этих процессов, как это случилось, когда оказалось, что нельзя развернуть назад, оказывается, можно. А вы верите, что в Украине тоже можно будет завернуть, завинтить, если придет другой президент?
Перейти чекиста, в Украине произошла простая вещь. Был вор у власти, вы знаете, он шапки воровал, Янукович. Значит, вышел народ и нету. Он сейчас ворует шапки на территории Российской Федерации. Но хотел бы я закончить все-таки Михаилом Сергеевичем Горбачевым, а не Януковичем. Однажды Горбачев сказал фразу, я ее услышал в своей молодости. Он выступал в Ленинграде. И стоя на трибуне перед ошарашем, помните, это было время, когда мы все время смотрели вот на эти заседания.
5 секунд, Матвей.
Значит, он сказал фразу, которая осталась для меня историей. Да. Он сказал, никогда не отдавайте свою жизнь на откуп политикам.
Очень хорошо.
Все забыли эту фразу, а я ее помню.
Спасибо, что вы напомнили. Очень отличное окончание нашего эфира. Спасибо, до свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
she came from. You can see it in her pride, and the raven in her eyes. Try to show her a better way, she'll say, you don't know what you've been missing. By the time she blinks, you know she won't be listening. Reach for the top.